говорит Радио Свобода. Владимир Путин не сообщил журналистам имя своего преемника.
До самого конца года Путин не назовет человека, которого он хочет видеть следующим президентом России. И премьер-министром не будет назначаться тот человек, которого Путин хочет видеть потом президентом.
Дело об убийстве Александра Литвиненко передано в Королевскую прокуратуру.
Даже тогда, когда имена убийц стали уже всем практически известны, органы власти делают все возможное, чтобы они никогда не были осуждены. В этом отличие между собой. Свободной, несвободной страной.
Доклад Freedom House. Россия получила низший балл за уровень гражданских свобод.
Я не была ни в Северной Корее, ни на Кубе, ни в Ливии, но я вижу, что происходит здесь, и как уровень гражданских свобод становится все ниже и ниже.
Борьба за небоскреб «Газпром-Сити». Будет ли решен вопрос на референдуме?
Тема этого небоскреба, она оказывается совсем не локальной. Понятно, что за первой ласточкой последуют другие.
Эти и другие сюжеты обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Чудо не случилось. На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин не дал ясного ответа на главные вопросы, которые уже давно занимают политологов. Как Кремль планирует решить проблемы 2008 года, кто примет участие в президентских выборах и как сам нынешний президент планирует свою судьбу после окончания второго срока. Тем не менее, эксперты говорят, что вся пресс-конференция по своей стилистике была, несомненно, связана с приближающимися выборами. Политолога Марка Урнова.
Пресс-конференция Путина была стартовой пресс-конференцией для избирательной кампании того, кого он назовет своим преемником. И построена она была по стилистике именно так. То есть никаких обещаний на будущее для того, чтобы минимизировать риски, связанные с прогнозами. Основной акцент на успехи, которые были сделаны. И очень так мягко обрисованы проблемы, которые существуют, но без оценки их масштабов, а чисто технологически, что вот есть, да, есть национализм, но с ним надо бороться. Есть коррупция, но, в общем, с ней тоже надо бороться, и даже мы знаем, как надо, и свободу прессы давать, и так далее, и так далее. С Грузией есть проблемы, да, но они технические. С Беларусью есть тоже технические. В общем, вот так вот. Это универсальный, для всего мира характерный жанр старта предвыборной кампании.
Марк Урнов. А политолог Владимир Прибыловский обращает внимание на слова Путина о том, что никаких преемников не будет, а будет свободный выбор. И вот как их интерпретируют.
Я думаю, что Путин несколько приоткрыл сценарий того, как будут развиваться события. То есть, видимо, достаточно долго, я предполагаю, что до самого конца года Путин не назовет человека, которого он хочет видеть следующим президентом России. Кроме того, я так подозреваю, что и премьер-министром не будет назначаться тот человек, которого Путин хочет видеть потом президентом. Нас ожидает интересный год, то есть некоторая имитация свободного соревнования. Вот мне так это показалось из последних слов президента.
А бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что вообще нет особого смысла следить ни за парламентскими, ни за президентскими выборами в России, поскольку никакого выбора не будет.
Честно говоря, следить за перипетиями так называемой политической борьбы движения политических партий или так называемых кандидатов в президента не представляет никакого интереса, потому что это все имитационная борьба, имитационное действие, которое к реальной жизни не имеет никакого отношения. Для того, чтобы сделать прогноз о том, каким может быть определение мест в Государственной Думе по итогам декабрьских выборов 2007 года, необходимо не анализировать политические или избирательные предпочтения российских граждан, а последние разработки Управления внутренней политики администрации президента.
А вот на какие аспекты пресс-конференции Владимира Путина обратил внимание обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Президент России Владимир Путин вполне адекватно и традиционно отчитался перед прессой. Как премьер-министр страны, все хорошее в России растет, все изменяется, естественно, к лучшему. Главная проблема разрыва в доходах между богатыми и бедными не будет решаться, как 80 лет назад, по принципу отнять и поделить. Все пойдет путем увеличения темпов роста экономики. Президент легко жонглирует цифрами и деталями, показывая, что в сфере макроэкономики и деятельности правительства он знает практически все. Не менее глубоко Владимир Путин погружен и в тему нефтегазового транзита, через призму которого он видит отношения со странами СНГ и со всем миром. Внутриполитическая ситуация в России оценивается Владимиром Путиным с позиции того, что он считает собственными историческими достижениями. Это восстановление территориальной целостности, экономический рост и укрепление политической системы. Президент говорит чуть ли не о присяге участников выборов его курсу. Кандидаты должны заявить, как они будут исполнять принятые сейчас решения. Нерасчлененность, отсутствие конституционного разделения властей неизменно подается в паре со словом «эффективность». Без нее в условиях политических перипетий 2007-2008 года якобы нельзя сохранить высокие темпы экономического роста. В рамках такой модели нерасчлененной народной монархии Владимир Путин считает конкуренцию двух партий власти «Единой и справедливой России» на выборах нужной.
«Единая Россия» — это все-таки такой более правый, либеральный центр, во всяком случае, с точки зрения проведения экономической политики. Хотя и там много очень социал-демократических тенденций. Справедливая Россия – это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях напоминает такое социалистическое, социал-демократическое направление. В целом, я эту борьбу считаю правильной, принципиальной. Чем острее она будет, тем лучше.
Сегодня президент открыто разделил ресурс своей популярности между двумя партиями как лояльными правоцентристской и социал-демократической силами. Свои предпочтения по поводу кандидатов на пост президента России после него гражданин Путин обещал высказать в период выборной кампании, но проговорился, что если «Единая и справедливая Россия» выдвинут своих кандидатов, то тут, он сказал нейтрально, законодательство это позволяет, но вот если они договорятся и объединят свои усилия, тут акцент был позитивный. Может быть, это будет и неплохо. Преемников никаких не будет, будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, говорит Владимир Путин. Задача власти — обеспечить демократический способ освещения их избирательных кампаний, изложение ими своих предвыборных позиций с тем, чтобы граждане смогли сделать осознанный выбор. Что, собственно, и происходит в телесоперничестве вице-премьеров Иванова и Медведева. На вопрос о безумной коррупции, в том числе и в конкретном регионе Приморья, Владимир Путин ответил предложением развивать гражданское общество и не независимую прессу. Верный рецепт, но теория расходится с практикой. Говоря о причинах ксенофобии, Путин вполне в духе националистов сначала помянул ущемленность наиболее многочисленных национальных групп и утверждал, что вопросы на рынке труда решались не в пользу коренного населения. Но быстро поправился, сменив этот термин на граждан России и сказав все же и о бесправии иностранцев. Некое волнение президент России выказал лишь один раз, отвечая на единственный неприятный вопрос от Associated Press о Политковской и Литвиненко. Об Анне Политковской Владимир Путин говорил еще спокойно, как о критике власти. Расследование-то идет в России, и суд разберется. Журналистов он обещает защищать. А вот по поводу лондонского убийства Владимир Путин доказывал, что Александр Литвиненко был мелким нарушителем закона, не владевшим никакими секретами и ничем не повредившим режиму. Своих врагов Владимир Путин обозначил ясно – беглые олигархи. Но, вопреки прежним своим намекам на то, что громкие убийства Политковской и Литвиненко – провокации изгнанников, на этот раз сказал.
Что касается тех людей, которые стараются наносить ущерб Российской Федерации, то, в общем и целом, хорошо известно, кто это такие. Люди, которые скрываются от российского судопроизводства и, прежде всего, в сфере экономики. Это так называемые беглые олигархи. Но я в теорию заговора не очень верю. Откровенно говоря, она меня не очень беспокоит. Устойчивость российской государственности сегодня позволяет нам смотреть на это свысока.
Полониевый след из Лондона в Москву заставил президента России вернуться на почву созданной им политической реальности. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Владимиру Путину пришлось отвечать на вопрос о деле Литвиненко через два дня после того, как Скотланд-Ярд завершил свое расследование и передал его результаты в Королевскую прокуратуру, которая должна назвать имя подозреваемого в убийстве. О последних событиях вокруг дела Литвиненко рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Представитель Королевской прокуратуры, куда Скотланд-Ярд направил результаты своего расследования, заявил, что прокуратура намерена детально рассмотреть информацию следователей, прежде чем решить, будет ли возбуждено против кого-либо уголовное дело. «Пока же мы не готовы комментировать содержание и выводы расследования», — сказал он. «Это уникальное дело, и трудно сказать, как долго мы будем его изучать, прежде чем предпримем дальнейшие шаги по передаче дела в суд. Несмотря на тщательно соблюдаемую тайну следствия, британские СМИ, в частности, обычно хорошо информированная газета «Гардиан», сообщают со ссылкой на свои полицейские источники, что следователи Скотланд-Ярда назвали подозреваемого в убийстве Литвиненко, и что этим подозреваемым является российский бизнесмен Андрей Луговой, неоднократно встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне. Чего не знают, по его словам, следователи, и чего, возможно, никогда не узнают, это кто стоит за убийцей, кто заказал Литвиненко. «Гардиан» цитирует неназванного представителя Министерства внутренних дел, заявившего, что британское МВД готовит официальный запрос российской генпрокуратуре об экстрадиции Лугового в Великобританию. Луговой по-прежнему отрицает какую-либо причастность к убийству и утверждает, что готов вновь встретиться с британскими следователями. В своем недавнем интервью британскому радио он заявил, что ему ничего не известно о своем переводе из разряда свидетелей в подозреваемые. Сообщается, что он находится сейчас на отдыхе, катается на горных лыжах в одной из европейских стран. Британское издательство, опубликовавшее перевод книги Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», сообщило, что его соавтор, живущий в США историк Юрий Фельштинский, отказался приехать в Лондон на презентацию книги, заявив, что ФБР посоветовало ему не ездить в британскую столицу, поскольку там он не будет в безопасности. Посол России в Великобритании Юрий Федотов в интервью BBC назвал освещение дела Литвиненко в Британии заказной кампанией, проплаченной известными лицами с целью дискредитации России и ее руководства. Комментаторы полагают, что посол намекал на Бориса Березовского. «Я не исключаю», — заявил российский посол, — «что на каком-то этапе, когда все выяснится, кто-то захочет предъявить судебные иски тем, кто все эти месяцы занимался клеветой против России». На вопрос, выразил ли он соболезнования вдове Александра Литвиненко, который до кончины оставался российским гражданином, Юрий Федотов ответил, что с вдовой убитого он не знаком, и поэтому у него не было возможности выразить ей соболезнования. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Польские журналисты на этой неделе внесли новый штрих в дело Литвиненко. Газета «Дзенник» опубликовала статью, в которой утверждалось, что бойцы российского спецназа используют в боевой подготовке на стрельбах мишени с изображением Литвиненко. Зацепкой для журналиста стал сюжет с посещением спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым учебного центра «Витязя» в Балашихе. В репортаже, который сделало телевидение МВД, на заднем плане мелькнул стенд с мишенями, среди которых изображение злоумышленника, срисованного с известной фотографией Литвиненко. Польские журналисты скачали с сайта «Витязя» рекламный видеоролик 2002 года, на котором обнаружили ту же самую мишень. Вот что рассказал репортер газеты «Дзенник» Томаш Помповский корреспонденту «Свободы» в Варшаве Алексею Дзиковицкому.
Один из наших коллег из газеты «Денник» нашел этот фильм, используя свои контакты. Не знаю точно, как это случилось, нашел ли он это в интернете, или кто-то сообщил ему об этом из его информаторов. Но я разговаривал об этом также с одним из российских экспертов, который мне сказал, что для России также это ненормально, что это странная ситуация. Конечно, бывают сумасшедшие люди, которые могут разные вещи делать, но это, по словам эксперта, не свидетельствует о деморализации служб как таковых, а о том, что это была инициатива какого-то одного человека, который думал, что это ему сойдет с рук. Это скорее проблема человека, который был ответственен за тот полигон или отряд спецназовцев в то время. Однако мы точно знаем, что на мишенях был портрет Литвиненко и что в него стреляли. Это неоспоримо. Было ли на это разрешение сверху, мы не знаем. Почему же тогда руководитель центра «Витязь» отвергал, что такой факт имел место, когда вы ему звонили.
Но, моим зданием, это бы вказывало на то, что, однако, они то чуют, россияне.
По-моему, это свидетельствует о том, что россияне, однако, чувствуют, что это противоречит закону, а в первую очередь правилам приличия. Один из экспертов сказал мне, что это могла быть психологическая операция, цель которой – показать, что это враг, что их бывший товарищ стал врагом. Более того, это могло быть использовано для того, чтобы запугать других. Возможно, они хотели, чтобы этот фильм попал на Запад для того, чтобы запугать остальных.
Вы хотели, чтобы этот фильм предоставил? Стався на заход, щоб в якийсь спосіб застрашити інших.
Репортер газеты «Дзенник» Томаш Помповский. Сразу после публикации в польской газете ролик исчез с сайта «Витязя», однако немало копий сохранилось в интернете. Действительно ли существует в российских спецслужбах практика изображать своих врагов на мишенях для учебных стрельб? Слово ветерану спецназа, президенту ассоциации группы «Альфа» Сергею Гончарову.
Я не думаю, что это государственная политика вот в такой ситуации. Если это и произошло, это действительно, наверное, факт, который отрицать трудно, потому что он уже в наличии. Это, я думаю, инициатива, как всегда, у нас тех людей, которые организовывают какую-то показуху, и поэтому, чтобы подфартить вышестоящему начальнику, выражает свою такую преданность.
Вот что бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов сказал в интервью «Радио Свобода» о деле Литвиненко и отношении российских властей к расследованию убийства экс-офицера ФСБ.
Не кто-нибудь, а именно власти используют все инструменты и ресурсы государственной машины, включая Министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру, Государственную думу, Министерство обороны и прочие средства массовой информации государственные, для того, чтобы отвлечь внимание общественности и следователей и направить их по любому другому способу, кроме того, который приводит к поимке убийц. Даже тогда, когда имена убийц стали уже всем практически известными, органы власти делают все возможно, чтобы они никогда не были осуждены. В этом отличие между свободной и несвободной страной.
На этой неделе стало известно еще об одном таинственном отравлении. Когда президент Европейского суда по правам человека Луциус Вильдхабер отправился в конце октября в трехдневную поездку в Россию, он был абсолютно здоров. Сразу же после возвращения он чуть не умер. Теперь, по прошествии времени, Вильдхабер не исключает, что его и его спутника пытались отравить, как через три дня после этого отравили Александра Литвиненко, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Спустя два дня после возвращения из России в родной Базель, Луциус Вильдхабер с высокой температурой был доставлен в больницу. Он бредил. Врачи поставили диагноз стафилококковое отравление крови, то есть заражение крови стафилококковой инфекцией. Состояние швейцарского юриста при доставке в больницу оценивалось как крайне тяжелое, опасное для жизни. Выздоровев, Луциус Вильдхабер предположил, что его и сопровождавшего его в поездке адвоката Карла Экштайна, перенесшего ту же инфекцию, пытались отравить. Поделившись недавно своими подозрениями с газетой «Neue Zürcher Zeitung», профессор Луциус Вильдхабер сказал, цитата, «После всего, что я узнал в Европейском суде о России, я не могу отбрасывать такой вариант объяснения». Юрист рассказал в интервью, что обедал во Владимире с российскими сопровождающими. Газеты «Guardian» и «Neue Zürcher Zeitung» задаются вопросом, нет ли связи между этим случаем и совпадающим по времени отравлением Александра Литвиненко. Сам Вильдхабер осторожен в высказываниях и ничего, кроме подозрений и предположений, у него нет. Но он припомнил, что и раньше получал свой адрес угрозы из России. Вспомнил он и о шантаже, как он выразился, со стороны Владимира Путина, но не стал уточнять, что имеет в виду. Российская официальная реакция на высказывание швейцарского юриста была простой. Нам неизвестно ничего, что могло бы подтвердить версию Вильдхабера. Луциус Вильдхабер, которому недавно исполнилось 70 лет, уже покинул свой пост в Европейском суде по правам человека, но он не раз принимал решения, конфликтные по отношению к российскому руководству, в частности, по вопросам нарушения прав человека в Чечне. Недавно, еще при Вильдхабере, суд принял к рассмотрению в ближайшее время в приоритетном порядке дело Юкоса и Ходорковского. В российских комментариях задавался вопрос, почему Вильдхабер изложил свою версию только сейчас, спустя месяцы. Бывший глава Европейского суда по правам человека в Страсбурге ответил на это как юрист. Цитата. «Я размышлял изначально, не заявить ли мне официально в прокуратуру, но оценил шансы расследования как несулящие результата». Конец цитаты. Понятно и то, что Луциус Вильдхабер не хотел дешевого скандала, который помешал бы работе Европейского суда по правам человека. Сегодня же эта история – частное дело швейцарского юриста. но, к сожалению, уже невозможна оценка судебной медицины, так как пробы крови Вильдхабера в базельской больнице уже уничтожены. Для западных врачей осталось загадкой, как инфекция проникла в организм Вильдхабера, так как на его теле не было ни фурункулов, ни язв, ни абсцессов. Практически неизвестное в Европе пищевое отравление стафилококком в России, однако, не редкость. Поэтому не безинтересно было бы узнать, не пострадал ли кто-нибудь из россиян, обедавших во Владимире с Луциусом Вильдхабером и Карлом Экштайном.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Возмущение у российских чиновников вызвал очередной годовой отчет американской правозащитной исследовательской организации Freedom House о положении с политическими и гражданскими свободами в мире. В отчете говорится о продолжающихся тенденциях подавления демократии в России. По ряду показателей Россия попала в одну группу с Кубой, Северной Кореей и Венесуэлой. Авторы отчета делят страны на три основных категории – свободные, частично свободные и несвободные. Среди стран, в которых демократия подавляется очень агрессивно, Россия, Венесуэла и Иран. Эту оценку поясняет заместитель директора Freedom House Томас Мелия.
Наш ежегодный анализ положения с гражданскими и политическими свободами в разных странах мира показывает, что уровень демократии в России снижается из года в год. Этот процесс наблюдается с середины 90-х годов. Тогда Россия была включена в категорию частично свободных государств. Но с отступлением от демократии она три года назад оказалась в категории несвободных. По данным за 2006 год, в России правительство продолжало ущемлять, например, свободу печати. Убийства журналистов резко охладили желание журналистов говорить правду, а не то, что нравится властям. На органы печати оказывается и экономическое давление. Скупаются независимые средства информации. Политическая оппозиция тоже подвергается сильному правительственному давлению. Собранные нами свидетельства этого процесса не являются секретными и взяты из опубликованных материалов. Не скажу, что произошли какие-то драматические изменения. Нет. Продолжается процесс, отмеченный и в предыдущие годы. Россия идет все дальше вниз в списке несвободных стран. Она еще не среди худших в этой категории. Ее нельзя сравнить с Северной Кореей или Туркменистаном, но она далека от тех государств, в которых соблюдаются гражданские свободы, гарантированные Всемирной декларацией прав человека.
Заместитель директора Freedom House Томас Мелия. В Министерстве иностранных дел России выводы, сделанные Freedom House, называют абсурдными и отказываются их комментировать. А глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества Элла Панфилова заявила, что идеологию Freedom House формируют бывшие сотрудники ЦРУ. Однако у многих российских правозащитников рейтинговая оценка, которую Freedom House выставила России, удивления не вызвала. Вот что сказала Радио Свобода сопредседатель общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
К сожалению, меня не вызывает это удивление. Я не была ни в Северной Корее, ни на Кубе, ни в Ливии, но я вижу, что происходит здесь, и как уровень гражданских свобод становится все ниже и ниже. А также, как государство все меньше и меньше интересуется мнением общества и международной общественности. У нас вот в течение двух предыдущих дней шли слушания Международной комиссии выдающихся юристов по тому, как происходит у нас борьба с терроризмом. И то, что рассказывали нас люди о пытках безумных, которые применяются у нас для того, чтобы выудить признание у людей и о том, как преследуют при этом адвокатов, это, конечно, вызывает ужас. Но еще не меньший ужас вызывает то, что наши официальные лица фактически отказались встречаться с этой комиссией, уважаемой во всем мире. То есть мнение общества гражданского перестало признаваться у нас в стране. О каких свободах можно говорить?
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Доказывают ли письма банкира Френкеля, подозреваемого в организации убийства Андрея Козлова, его невиновность? Борьба за небоскреб «Газпром-Сити» в Петербурге. Будет ли вопрос вынесен на референдум? Почему речь Петра Мамонова вырезали из телетрансляции церемонии вручения кинопремии «Золотой орел»? Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Мурманске, где покончил с собой солдат-срочник, военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело повесившегося рядового Евгения Самоделкина было обнаружено на территории воинской части 26 января. В России продолжаются протесты против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве митинги, инициированные коммунистами, прошли в 10 административных округах. Акции протеста прошли также в Ижевске и Владивостоке. В Петербурге милиция разогнала митинг протеста против строительства небоскреба «Газпром-Сити». В Гальском районе Абхазии в преддверии выборов 11 февраля похищен глава местной избирательной комиссии Давид Сигуа. В Абхазии возлагают вину на грузинскую сторону, в Грузии – на абхазскую. Растет число жертв очередного мощного взрыва в Багдаде. Погибли более 100 человек, 200 ранены. Заминированный грузовик взорвался в шиитском квартале. В трех других городах – Киркуке, Масуле и Самаре – введен комендантский час. Перемирие между палестинскими группировками Фатх и Хамас не продержалось и нескольких часов. О перемирии в секторе Газа было объявлено вчера вечером, но вооруженные стычки сразу же возобновились. С четверга в столкновениях убиты по меньшей мере 25 человек, сотни ранены. Вспышка птичьего гриппа в Великобритании вызвана вирусом H5N1, подтвердили эксперты Европейской комиссии. На ферме в графстве Суффолк на днях пали более 2500 индеек. С призывом создать новое, более эффективное международное агентство по охране окружающей среды выступили 46 государств Парижского форума по проблемам климата. США, Китай, Россия и Индия, считающиеся главными загрязнителями атмосферы, не подписали обращение.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно о существовании третьего письма банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Ранее были опубликованы два послания Френкеля, изобличающие руководство Центробанка. В первом Френкель описал схемы и привел пару примеров нарушений в главном банке страны. Во втором он описывает систему взяток в банковском надзоре и фактически называет трех персонально подозреваемых им чиновников Центробанка. Это Виктор Мельников, Михаил Сухов и Андрей Козлов. И вот очередное письмо, как говорят, еще более детальное и конкретное. Однако его содержание стало известно лишь узкому кругу. Проверка информации, содержащейся в письмах, занялась Генеральная прокуратура. Говорит адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов.
Эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку надлежащих лиц. То есть в данной ситуации речь идет, конечно, о правоохранительной системе. Эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности, необходимы поправки. Поэтому цель этих писем была реформировать регулирование нашей банковской системы. Крик безнадежности, то, что эти письма 4 месяца были у всех на руках, а оценки никакой не получили. Но я думаю, что все-таки в какой-то степени закон восторжествовал, потому что обязанность прокуратуры проверять сообщения о преступлении, вне зависимости от того, кто это сделал, человек, который содержится под стражей, или человек, который находится на вершине власти и благополучия. Поэтому сообщение о преступлении – обязанность проверки. Поэтому закон хоть в какой-то мере действует, но, правда, под давлением общественного мнения это все случилось, но, тем не менее, это радует.
Адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов. По мнению заведующего отделом экономической политики издательского дома «Коммерсант» Дмитрия Бутрина, интервью с ним записала Марьяна Тарачешникова, факты, представленные Френкелем в письмах, и то, что эти письма были опубликованы лишь сейчас, может служить косвенным доказательством непричастности банкира к убийству Андрея Козлова.
Я полагаю, что те подробности, которые приведены в материалах Френкеля, слишком сложно выдумывать. Они, с моей точки зрения, основаны на реальных событиях. У Френкеля явно была информация. Информация, судя по всему, достоверная. По крайней мере, у него необходимо спрашивать, что он имел в виду, где он это слышал и так далее. И следственные органы, несомненно, должны это проверить, потому что на самом деле это может трактоваться действительно как сообщение СМИ о совершении преступления. Это, в общем, с точки зрения схемы, абсолютная правда, с моей точки зрения. Практически все банковское сообщество знают о том, что происходит. Вопрос в интерпретации, но факты, изложенные господином Френкелем, не касающиеся конкретных коррупционных действий, а касающихся схем и касающихся проблем с банковским надзором, не оспаривает никто, за исключением людей, которые непосредственно причастны к этому банковскому надзору. А опровержение того, что говорит господин Френкель, не содержит конкретики и похоже на оправдание.
Вообще, насколько логично и допустимо полагать, что Френкеля и преследовать начали из-за того, что знали, что он готовит вот какие-то разоблачения сотрудников Центробанка?
Глупо отрицать, что эти вещи связаны. Господин Френкель не опубликовал эти письма тогда, когда они были написаны, а это, напомню, лето и осень 2006 года. Опубликовал их сейчас. Никакого другого объяснения, кроме связанности этих вещей, делать невозможно. С другой стороны, публикация этих писем никому ничего не дает для объяснения того, являлся ли Алексей заказчиком убийства Козлова или нет. Я имею все основания полагать, что человек, который сообщает про себя подробности конфликта с Центробанком, просто дает следственным органам информацию о своих возможных мотивах. Человек, который действительно мог организовать заказное убийство, с моей точки зрения, психологически не может давать следствию информацию о том, что у него был мотив для такого заказа. Я думаю, что это косвенное подтверждение того, что с обвинением в адрес господина Френкеля надо очень внимательно разбираться.
Мнение заведующего отделом экономической политики издательского дома «Коммерсант» Дмитрия Бутрина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе продолжалось противостояние отделения партии «Яблоко» в Петербурге с городскими властями. Вопрос об инициированном яблочниками референдуме по строительству небоскреба «Газпром-Сити» все еще не решен. Саму же партию сняли с предстоящих выборов, рассказывает Татьяна Вольская.
Питерские яблочники последовательно высказываются против одиозных проектов, вызывающих наибольшие волнения и протесты горожан. Например, против намыва территории на Васильевском острове или строительства Балтийской жемчужины. Но, пожалуй, самый большой общественный резонанс вызвал проект строительства бизнес-центра «Газпром-Сити» высотой в 400 метров в непосредственной близости от исторического центра города, небоскреба, отделенного одной лишь рекой Охты от ансамбля Смольного собора, над которым небоскреб будет нависать, испортив городскую панораму. Именно по поводу этого проекта петербургское «Яблоко» инициировало референдум. В декабре в городскую избирательную комиссию были поданы соответствующие документы и получен отказ из-за ничтожных мотивов процедурного характера. Но решение горосбиркома было тут же отменено Центральной избирательной комиссией, которая к тому же посоветовала петербургским коллегам впредь не принимать немотивированных решений. Перед самым Новым годом, когда инициативная группа снова подавала исправленные документы, в горосбиркоме сказали, что 40 минут назад другая инициативная группа уже приходила с предложением провести референдум по строительству «Газпром-Сити». Это означает появление группы двойника, напоминающая партии двойники, создаваемые на выборах с помощью применения грязных политтехнологий, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов.
Создание инициативной группы двойника – это значит, что та инициативная группа, которая была создана, извините за тавтологию, по инициативе «Яблоко», и в которую вошли уважаемые люди, деятели культуры нашего города, беспартийные деятели культуры, вот эта инициативная группа кому-то страшна. Вот мы оцениваем создание группы двойника как высокую оценку нашей работы, нашей инициативы, и мы считаем, что мы на верном пути, и это лишний раз заставляет нас быть уверенными в том, что наше дело правое и что победа будет обязательно за нами.
Пока до победы явно далеко. Ясно также, что городские власти, призывающие «Газпром» на берега Невы и Охты, не смогут проигнорировать итоги референдума, а значит, совсем не заинтересованы в его проведении. Почему все-таки референдум именно по «Газпром-Сити»?
Тема этого небоскреба, она оказывается совсем не локальной. Это тема касается вообще сохранения высотных регламентов в нашем городе. Совершенно понятно, что за первой ласточкой в виде «Газпром-Сити» мы знаем, что выбран проект 396 метров, что за этой ласточкой последуют другие. И этого никто не скрывает. Поэтому речь идет просто о том, чтобы остановить эту тенденцию. Она нам кажется более глобальной. И она всколыхнула общественное мнение.
Пока горосбирком приостановил рассмотрение вопроса о по причине некоего обращения в суд с просьбой отменить решение о признании недействительным ходатайства «Яблока», поданного еще в декабре. Правда, на запрос «Яблока» из суда пришел ответ, что никакой жалобы не поступало. Но в последние дни страсти по референдуму несколько отступили ввиду того, что горосберком отказал «Яблоку» в регистрации на выборах в городской парламент. Причина – превышение допустимого процента недостоверных подписей, которые выявила экспертиза. Комментарий члена партии «Яблоко» депутата Законодательного собрания Петербурга Натальи Евдокимовой.
Нам очень трудно понять, почему эта подпись считается недействительной. Объяснить нам никто не взялся это, ни сама комиссия почерковическая, ни избирательная комиссия. Значит, надо будет разбираться с каждой подписью. Это очень непросто. Данные заполнять можно самим. Единственное требование закона, чтобы число и подпись были выставлены самим подписуемым. Они выискивают тех сборщиков подписи, кто, по их мнению, мог это число поставить. И говорят, это поставил вот этот человек, а вовсе не подписан. Если бы по каждой подписи сидел бы наш человек, можно было фиксировать, связываться со сборщиком, выяснять и что-то делать. Вторая часть относится вот как раз к адресной базе. Когда говорится о том, что не тот паспорт, либо человек там не зарегистрирован, ну и прочее. У нас есть вот какое подозрение, что база данных не актуализирована, а ведь идет смена паспортов, она идет очень серьезно. И вполне возможно, что там стоит данные от старого паспорта, а человек имеет уже другой паспорт.
В связи с этим депутат Законодательного собрания Сергей Гуляев обвинил руководство горосбиркома в политическом шантаже. Он сказал, что яблочникам предлагали зарегистрировать избирательный список, если они отзовут свою инициативу референдума по «Газпром-Сити». Заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский все обвинения в политической пристрастности комиссии отверг.
Между тем, сегодня в Петербурге милиция разогнала митинг против строительства небоскреба «Газпрома». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». Студия, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, начнем с пресс-конференции Владимира Путина. Как ее смотрели?
Добрый вечер. Вы знаете, цифры беспрецедентно высокие. Во всяком случае, данные по всей стране будут только уже в понедельник. А вот в пятницу поступили предварительные данные, как смотрели и слушали Владимира Путина в Москве. На Первом канале это очень высокая цифра, характеризующая долю всей телевизионной аудитории. Аудитория – это более 41%. Чтобы было понятно, я поясню, что примерно столько же телевизионных зрителей смотрело 7 января премьеру фильма «Остров» на канале «Россия». Ну, рейтинг чуть ниже 7%, но это все равно это рекордный показатель пресс-конференции Путина, потому что обычно более популярна его линия со страной, что, в общем, понятно, потому что задают люди из разных городов. А вот такой формат общения журналистов с Путиным, показавший такой высокий рейтинг, я такого не припомню. А на канале «Россия», который, кстати говоря, одновременно с Первым каналом транслировал 2 часа в прямом эфире, доля была почти в 3 раза меньше, 15,5%. И таким образом можно сказать, что Первый канал просто смотрел практически полстраны, когда Путин общался с народом.
А есть какие-то объяснения этого феномена?
Мне трудно объяснить. Я опять же повторюсь, что я не припомню таких цифр. В прошлом году они действительно были заметно меньше. Возможно, все-таки страна, народ ждет от него каких-то заявлений, поскольку все-таки подходит к концу плавный срок его полномочий. Действительно, и впереди предвыборная кампания, может быть, ожидали...
Ожидали, что он назовет имя своего преемника, так
да,
называемого.
И судя по тому, что журналисты именно этого добивались, возможно, такие же ожидания были у людей. Но, тем не менее, несмотря на 3,5 часа, мне трудно объяснить, но, видимо, либо популярность Путина опять же растет. Но подобных цифр не было давно. Это единственное, что я могу сказать с определенностью.
Арина, были ли еще какие-то необычные показатели на уходящей неделе?
Были. На самом деле была премьера фильма «Живой» на Первом же канале. Это было минувшее воскресенье. Это одна из тоже громких таких премьер фильмов последних лет. Фильм такой мистический, но с отсылом к чеченской теме отчасти. И вы знаете, у него были очень высокие показатели по стране. В Москве его смотрели чуть скромнее, поскольку, видимо, может быть, столичный зритель более искушенный и смотрел его в прокате. А по стране доля аудитории этого фильма была почти 40%. При рейтинге 15. Это достаточно большое количество людей. его посмотрела, и феноменальные цифры в Москве, если по стране лидировал фильм «Живой», то в столице с большим отрывом лидировала программа «Максимум», которая не добирала уже давно таких высот, и она собрала тоже почти 38% доли аудитории, хотя ничего сверхъестественного в этом не было. И дебютировавшая на прошлой неделе программа «Русские сенсации», которая таким является приложением к программе «Максимум», выходит вслед за ней, тоже показала высокий результат, хотя и более скромный, чем у «Максимума». Но треть телезрителей Москвы и четверть телезрителей страны, тем не менее, эту премьеру не пропустила. Видимо, как я и прогнозировала, ее показатели рейтинговые будут достаточно высокие.
Арина, были ли какие-нибудь скандалы на этой неделе?
В телеэфире таких громких, наверное, скандалов, именно в значении скандал, не было, но, тем не менее, было событие, которое, конечно, вызвало бурное обсуждение в интернете и в прессе. Это коснулось трансляции премии «Золотой орел», которую показывал Первый канал в минувшее воскресенье. Напомню, что премия сама состоялась в вручении призов Киноакадемии в субботу, а на следующий день Первый канал показывал ее в своем эфире. Вы знаете, там просто было очень много купюр, и одна из них была очень знаковая. Это вырезали речь лауреата премии «Золотой орел» Петра Мамонова за, собственно, за фильм «Остров». И помимо того, что там были какие-то реплики в адрес Путина, на мой взгляд, такие комичные, нелицеприятные, было еще очень много внутренних цензурных ножниц, о которых я могла просто понять, исходя из того, что я видела в эфире и что я прочитала в газетах. Это, к сожалению, уже становится традицией, потому что каждое вручение, которое происходит вот либо в теле, либо в киноиндустрии, оно, если транслируется потом в федеральном эфире и даже на сетевых каналах, оно подвергается цензуре.
Спасибо. Я благодарю автора рубрики «Телерейтинг» Арину Бородину. А подробнее о том, что происходило на церемонии вручения премии «Золотой орел», расскажет Любовь Чижова.
Главным героем вручения премии «Золотой орел», несомненно, стал Петр Мамонов. Его выступление до сих пор цитируется и обсуждается в интернете. Хотя ничего крамольного музыкант и актер не сказал, государственные издания постарались подретушировать его спич. Российская газета написала коротко.
Петр Мамонов, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино», за свою речь-проповедь сорвал овации.
Издание «Время новостей» уделило выступлению Мамонова чуть больше строчек и даже его прокомментировало.
Хочется прислушаться и к тому, что сказал, получая статуэтку, Петр Мамонов. Воспроизвожу его слова по памяти. Мы сняли простой, хороший человеческий фильм, и к той истерии, которая сейчас началась вокруг него, он сам никакого отношения не имеет. Островная же история, с точки зрения Мамонова, очень неприятная вещь, и фильму скорее вредит.
Немного проясняет ситуацию заметка в «Новых известиях». Там выступление Мамонова назвали единственным всплеском, нарушившим монотонное течение церемонии.
Поблагодарив Бога и академиков, он назвал ажиотаж вокруг фильма «Остров» нездоровым, после чего вспомнил, что оператор фильма Андрей Жигалов умер на съемках другой картины из-за отсутствия в группе врача, и обратился к вопросам прекращения убыли населения и повышения рождаемости в России. Мамонов призвал русских женщин отказаться от абортов. «А не то придется скоро учить китайский», — пояснил актер.
Почему же телевизионщики вырезали речь Мамонова? Интернет-издание «Эксперт онлайн», получившее распечатку выступления актера, приводит его без купюр. Обращаясь к режиссеру фильма Павлу Лунгину, Петр Мамонов сказал.
«Почему какое-то кинцо наше, извините, Павел Семенович, извини ради бога, по всей стране люди рыдают. А когда в любом магазине стоит игровой автомат, и у нас вот в Верье, я в провинции живу, человек проиграл зарплату, потом взял в банке аванс, потом дом проиграл и повесился. И сплошь и рядом. А это как-то все спокойно. Это какой-то там Путин должен решать. А Путин, он маленький, он худенький. Че он может? Он разведчик. Он там. Где мы-то с вами? Где?»
Как отмечает издание Ньюс.ру.ком, после этого выступления зрителям, среди которых были в основном академики, чиновники и номинанты, ничего не оставалось, как на этот взрыв нонконформизма ответить аплодисментами, скорее нервными, чем восторженными. Речь Мамонова была вырезана из телеверсии вручения «Золотого орла». Фразы о Путине и призывы к повышению рождаемости в России до российских телезрителей не дошли. «Эксперт онлайн» пишет, что Петр Мамонов, возмущенный, что его выступление подверглось цензуре, готов провести специальную пресс-конференцию и повторить свою речь от начала до конца.
О выступлении Петра Мамонова рассказывала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели связан с пресс-конференцией президента России. «Как, по вашему мнению, Владимир Путин относится к журналистам?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Кирова.
Я думаю, он всегда откровенен, потому что в его положении и при его отношении к нашей стране и к собственным делам, я думаю, скрывать нечего. Был вопрос про Политковскую, он достаточно полно и понятно ответил на эту тему, что ему не все равно, что происходит, в принципе, журналист. Ну, если бы человек не делал ошибок, это был бы не человек.
Путину Владимиру я отношусь очень хорошо. Говорит то, что он просит, то и говорить надо журналистам.
Молодец, мужик, его все время провожают уже. Сказали, что сидит на чемоданах и хочет бежать. Он говорит, я же легкой атлетикой занимался. Я же, говорит, занимался дзюдо, я, говорит, бегать не умею.
Ну, каверзные часто вопросы, такие с подтекстом вопросы. Им хочется истину какую-то узнать, которая, может быть, где-то завуалирована.
Есть у меня некоторые сомнения по поводу того, что вопросы не фильтруются. Думаю, что все равно какая-то там цензура, наверное, есть.
Но абсолютно не откровенен ни со своим народом, ни, собственно говоря, в своих поступках, как внешнеполитических, так и внутриполитических.
По-моему, отрицательно. Он же уходит от ответа, от прямого. Только так.
Ответы президента не всегда бывают спонтанны, то есть, возможно, они готовятся его пресс-службой или кем-то из администрации.
Очень хорошо. В прошлом году он собрал немного журналистов, а в этом году собрал более 4000. Потому что журналисты всегда могут задать напрямую руководителю такой великой страны, как наша Россия, задать вопросы, которые интересуют не журналистов, как правило, а отчаяние и веяние нашего трудового народа.
Я думаю, что нормально. Но во всяком случае он с ними общается. Может быть, конечно, журналистам этого мало, но на мой взгляд, простого обывателя вполне нормально. Журналисты, к сожалению, не всегда бывают объективны.
Ну, мне кажется, что он их немножко недолюбливает. У него, по-моему, вообще специфическое отношение к свободе слова. Не совсем, по-моему, откровенные его ответы звучат. На деле происходит немножко другое.
Мне так кажется, что он их не рассматривает вообще. Потому что много вопросов журналисты поднимают, а я вот не вижу отклика. Сколько у вас тут несчастья, товарищи? Пропадали, убивали. Расследования начинаются, громко сказано, и ничем не кончается.
Он очень хитрый мемуар. Манипулируют, потому что Путин сам по себе является медиапроектом, который вводит в заблуждение всех вокруг своими манипулятивными речами, которые опираются на очень хорошее знание психологии толпы. К журналистам он относится как к проводникам своих действий.
Вообще-то любит, но не всех. То, что вот эти все убийства, это с ФСБ связано. Политическое дело залезли, все, их тоже туда же будут. Как и Ельцин, так же своих только людей, и так же и у Путина. А Путин, он же ФСБ, КГБ бывший.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Волович и Екатерина Лушникова. К обсуждению пресс-конференции Путина мы вернемся во второй части нашей программы. А до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Как обычно, начну с новостей. На этой неделе шоу-бизнес потерял одного из лучших своих представителей. Во вторник в возрасте 89 лет умер легендарный Сидни Шелдон, лауреат многочисленных премий в трех карьерах – бродвейский театр, кино и телевидение. Это он написал сценарий и был продюсером популярнейшего в 60-е и 70-е годы ситкома «I Dream of Jeannie». Но еще до этого Сидни был отмечен премией Тони за сценарий к бродвейскому мюзиклу Гвена Вердена «Red Hat». В Голливуде первая же работа Шелдона – фильм «The Bachelor and the Babysitter» с Гарри Грантом, Мирной Лой и Ширли Темпл в главных ролях принесла ему Оскара за лучший оригинальный сценарий. 50 лет на вершине славы Сидни Шелдон начал писать свои знаменитые романы о триумфе женщины в жестком мире мужчин. Его книги «Гнев ангелов. Другая сторона полночи», «Мастер игры», «Если завтра придет» получили международную известность и навсегда вошли в список американских книжных бестселлеров. Несколько слов о бренде. На этой неделе знаменитой певице и актрисе предъявлен иск $50 миллионов, который даже такой суперзвезде, как Бренди, будет непросто удовлетворить. Дело в том, что в конце декабря по ее вине произошла авария на хайвее в Лос-Анджелесе, в результате которой столкнулись 4 машины. И одна женщина, родители которой и судят Бренди, погибла. Бренди, уже неоднократно привлекавшаяся к ответственности за агрессивное вождение, пока жертв не было, до сих пор отделывалась серьезными предупреждениями и штрафами. На этот раз ей грозит тюремное заключение. Но довольно печально. В шоу-бизнесе есть и приобретения. Например, уроженец штата Северная Каролина Крис Дойерти. Новое имя в рок-н-ролле. Любопытно, что он тоже, как и Дженнифер Хадсон, из несостоявшихся американских идолов. Участник 5-го сезона этого популярного телешоу, он провалился на 4-м туре. Сформировал собственную группу и в конце ноября выпустил дебютный сольный альбом, назвав его, как и свою группу, Дойерти. Альбом этот уже удостоен мультиплатинового статуса и сейчас лидирует в Билборде. Он получил потрясающую критику и даже был назван лучшим рок-дебютом декады. Не знаю, как насчет декады, но дебют, несомненно, удачный. В альбоме нет ни одной проходной песни, сплошные хиты, некоторые из которых написал сам Крис Дуэрти, главный вокалист и основатель этой новой рок-группы. Вот как раз его песню мы и послушаем. Это поэтическая баллада в стиле «Детей цветов» называется «There and Back Again».
Take your time. Smell the roses, but still the vines. Don't wait for the hands of time to second guess and change your mind. Shine, here's your moment to shine. Shine, lay it down, my friend. Close your eyes, breathe in, and I'll take you there and back again. No more questions why I'm not so surprised. Why you have been there and back again? Replace that line that spoke to you and showed no signs to be alive. So are you living or dead? You haven't made a choice to hear your voice. Hold on to what they say now. Shine, here's your moment to shine.
Крис Дуэрти на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Человек недели» и «Курьез недели». Оставайтесь на нашей волне.
Около 100 человек из организации «Стоп войне» пришли к президентскому дворцу.
Шрапнель попал ей в глаз. Я же была ранена в ногу.
Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами.
Мы в России любим грузинский народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук, гость программы «Лицом к лицу».
Итоги футбольного кубка Первого канала в обозрении «Прессинг плюс».
Журнал «Личный бюджет». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.